предыдущими эпохами суметь это сохранить и приумножить. Вот как раз во время правления императора Цяньлуна происходят вот такие глобальные события. О живописи этого периода можно говорить бесконечно, потому что ее вполне мы имеем право назвать живописью документальной. То есть это знаменитые экспедиции, инспекционные поездки императора, это все отражалось в письме свитка. То есть он куда-то поехал, какая численность войска, снаряжение, одежды. Это бесконечно интересно, потому что это может быть примером именно и предметом для изучения той или иной тематики. Конечно, будем говорить о фарфоре, о камнерезном искусстве Китая, которое было доведено до совершенства, о поэзии, о музыке этого периода. Пожалуйста, действительно такая глобальная интересная выставка нам предстоит. Она будет проходить в марте, апреле и в мае. Затем музей Московского Кремля устраивает небольшой перерыв. Нам нужно проводить одну выставку и встретить другую, создать экспозицию. И уже летом начнет работать выставка, которая посвящена нашим реставраторам. В частности, реставрационным работам, которые проводились здесь, в музеях Московского Кремля. Мы расскажем про все наши реставрационные отделы. И про реставрацию металла, и про реставрацию архитектуры. А вот мы будем закрывать фантастически красивой выставкой, которая будет называться «Очарованный странник». Но уже вы все прекрасно поняли, что в первую очередь «Очарованный странник» — это наш первый император Петр Алексеевич, который становился гостем многих европейских держав и был впечатлен европейскими коллекциями, созданием коллекции. И вот как раз на основании первых музеев на территории России и то, что связано с именем Петра I, те коллекции, которые покупались им лично, предметы коллекции, которые покупались им лично. Так что год предстоит большой, красивый, разнообразный. Добрый день, проходите, пожалуйста, располагайтесь. И вот у нас с вами есть еще 15 минут, и я немножечко расскажу. Да, я не читаю пока лекцию, а располагайтесь, у нас еще 15 минут. Просто рассказываю о том, что мы готовы предложить. Моя программа, которая называется «Запретный город. Гордость императоров. Гордость Китая», она будет состоять из 6 абсолютно разных программ. То есть это каждая встреча несет в себе абсолютно новую информацию. Нельзя то, что создавалось тысячелетиями, показать с размахом в одно занятие. Это крайне сложно. На первой лекции мы будем говорить именно о строительстве дворца. Что происходило? Почему этот павильон в том или ином месте? Какие церемонии осуществлялись в конкретном павильоне? Буквально мы с вами пройдем просто по центру запретного города. Вторая программа называется «О чем поет ветер твоему сердцу?». Голос ветра он пел в горах, в степи Китая и навевал мысли о вечном, то есть создание музыкальных инструментов. Какого размера может быть флейта? Выполнена она на юге или на севере? Что такое губной орган шен, который стал прообразом настоящего глобального органа, к которому мы так привыкли в католических храмах? И далее со мной участие, я очень на это надеюсь, в моей программе примут сотрудники Московской консерватории, которые исполнят несколько произведений для участников программы вживую. Произведения, которые адаптированы для европейского слуха. Скажем, не совсем вот такая вот классика китайской музыки, которая достаточно специфична. Третья наша встреча будет посвящена парадному церемониалу. Мы будем говорить о праздниках, причем о тех праздниках, которые возникли в глубокой древности, но существуют по сей день. Это праздник весны, это начало лунного года, это праздник середины весны, это праздник поминовения усопших. И обязательно мы с вами будем говорить о празднике середины осени. Это те праздники, которые сейчас в современном Китае, при современном государственном строе, являются официальными. И то есть под них полагается выходной день. В церемонии обязательно принимают участие, мы можем сейчас сказать, аксессуары, тогда это обязательный элемент церемониала, такой предмет, как веер. На мастер-классе мы с вами будем создавать свой собственный веер. Все по-честному. Мы пишем китайской тушью на рисовой или хлопковой бумаге, которая прибудет к нам из Китая. А вместе со мной на программе работает заслуженный художник России и основатель клуба восточных культур «Две империи» Светлана Петровна Плакасова. Я обещаю, что у всех все получится. Никогда не бойтесь, потому что я понимаю страхи взрослого человека. Я пришла, я заплатила немалые деньги, а вдруг что-то не так. Получиться должно у нас со Светланой Петровной, а вы пойдете домой со своим веером ручной росписи. Четвертое занятие – это занятие, посвященное камнерезному искусству. На выставке будут представлены роскошные камнерезные работы. Они будут выполнены из нефрита, из жадеита, из кварца. И вы знаете, какое место серьезное было отведено в создании государственных печатей. Вот как раз во времена императора Цяньлуна количество государственных печатей было отрегулировано и обозначено 25 государственных печатей. И мы с вами, помимо того, что мы поговорим о камнерезном искусстве, вместе со мной будет работать тоже один из достаточно известных камнерезов, который работает и здесь, на территории России, и мы с вами режем печати во время мастер-класса. Вы идете домой со своей личной печатью, а возможно потом, получив навык работы с камнем и с резцом, вы сможете создать для себя какое-то оригинальное свое собственное ювелирное произведение. Ведь принцип-то работы абсолютно тот же. На пятом занятии мы беседуем о живописи. Беседуем очень и очень подробно во время лекции, а затем уже вспоминаем одну из таких необычных для европейцев, но приятнейших и обязательных для китайского кабинета, допустим, для кабинета ученого предметов. Это трехстворчатая ширма. Все створки выполнены из шелка, и мы работаем уже в новой технике и с новым материалом. Мы пишем с вами по шелку. Мы пишем жизнь цветка, его рождение, рассвет, его день и его последнюю ночь. И вы домой идете со своей настольной ширмой. Пятое занятие – приводите обязательно своих детей и внуков, потому что это игры разума. Одной из именитейших и популярнейших игр в Китае является такая игра, как игра в маджонг. Ее несколько разновидностей, мы попробуем с вами классическую версию маджонга и сыграем партию. И почему именно эта игра выбрана была для этой программы? Дело в том, что существует легенда, что игру в маджонг изобрел сам Конфуций, пока он проповедовал свое учение и путешествовал по землям. Помимо той программы, о которой я вам сейчас рассказала, будут две великолепные детские программы с мастер-классом, с посещением выставки. Так что для детей у нас, если кто-то заинтересован, пожалуйста, загляните на сайт, нам есть что вам предложить. И последняя программа, ее будет вести кандидат исторических наук Мария Гарьевна Аракитина. Это лекционная программа классическая, когда полтора часа читается лекция и затем посещение выставки. Вот это тот объем, который мы предлагаем вам для грядущей выставки. И пусть, обязательно не забывайте заглядывать на сайт, у нас заявлены еще две интереснейшие лекции, которые будут, да, касаться мебели, допустим, эпохи Цин. Пожалуйста, смотрите, билеты расходятся очень быстро, и если есть возможность финансовое приобрести что-то сейчас, пожалуйста, не затягивайте. Потом мы получаем обиженные письма, что мы не успели. Но мы тоже очень стараемся, у нас как вы видите, идут периодически какие-то ремонты, еще что-то. И хочется видеть вас всех. Просто нам нужно тогда отрегулировать какой-то порядок, график заполнения помещений, и тогда мы сможем каждому из вас пойти навстречу и предложить для вас вот самые-самые интересные материалы, которые мы подготовили к выставке.
Да. Можно вопрос? Да. По вашему вкусу, я видела анонс, но я не нашла там дат, времени.
Все дело в нашем хитром кремлевском сайте. Я все поняла. Да. Это все непросто. Пожалуйста, вы выходите на главную, когда страницу Музея Московского Кремля, сайт Kreml.ru. Пожалуйста, обратите внимание, что на главной странице в верхней строчке есть покупка билетов онлайн. Смело нажимайте «Мероприятия к выставкам» и смотрите по месяцам. Потому что анонс, конечно, он висит в культурно-образовательных программах, под заголовком «Образование» у нас. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы выбрали для себя то, что конкретно интересует именно вас. Кого-то интересует музыка, кто-то больше готов экспериментировать с живописью. Тут уже исключительно ваше право. Мы с вами ждем еще 9 минут. Пожалуйста, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
А потом занятия будет сколько по продолжительности?
У нас все программы абсолютно, кроме одной единственной первой лекции, которая читается 1,5 часа, да, ну, буквально 1:15 плюс 15 минут, когда я обязана отвечать на ваши вопросы. Все наши программы, они проходят в течение 3 часов. То есть лекция плюс занятие или практическое какое-то занятие. Это золотое правило.
А с какого?
С 24 марта у нас старт вот моей программы. 24 марта – это всегда воскресенье. И, по-моему, последняя программа уже пройдет в середине мая, если мне не изменяет память. По выставке мы постараемся подгадать таким образом, будем ставить таким образом экскурсии наши, чтобы я в случае чего с заинтересованной публикой смогла выйти на территорию на экскурсию. Если не я, то мои коллеги, не волнуйтесь, пожалуйста, готовила их я, поэтому несу ответственность за каждую экскурсию, все будет хорошо, я вам просто обещаю. Так что еще у нас впереди множество всяких впечатлений, которыми мы сможем поделиться. И очень здорово, наверное, многие из вас успели побывать летом на выставке, посвященной предыдущей династии, династии Мин. Были? Успели? Вот, если нет, то ничего страшного, мы постараемся компенсировать на этой выставке. Еще вопросы? Пока нет. Вы же, видимо, все настроены на стеклянное царство, на такое, на богиню. Ждем, ждем, ждем. 53 минуты я тоже смотрю. Ждем, ждем, ждем. Ну, я думаю, что мы можем теперь начинать. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вас всех видеть. Меня зовут Гаврилова Ирина Евгеньевна, и я представляю очередной авторский цикл, который посвящен одному из самых непревзойденных и прекрасных материалов, который создан был при помощи рук человеческих. Мы с вами будем говорить о стекле 3 вечера подряд по вторникам. А сегодня лекция посвящена будет истории создания стеклянного производства в Богеме, и затронем немножечко ближайшую соседку, такую как Силезия, которая постоянно конкурировала с богемскими стеклоделами. Следующая лекция будет посвящена произведениям Луиса Комфорта Тиффани и его ближайшего конкурента Джона Лафаржа. Помимо того, раз мы будем говорить о стекле конца 19-го, начала 20 века, разумеется, мы с вами поговорим и о европейских конкурентах, о прекрасных произведениях Рене Лолита и о художественной школе, которая была создана под руководством Эмиля Галле. Это то, что касается европейских центров и европейского стекла. А вот последняя лекция станет для нас с вами некой чертой, подведением итогов. Мы будем говорить о стекле венецианском, о том времени, когда мастерские располагались еще на территории Венеции, о том, когда и при каких обстоятельствах они были переведены на остров Мурано, как работали мастера, при каких условиях. И будем говорить о современных мастерах, которые работают в венецианских техниках, но уже в разных точках мира. Это будет наша последняя лекция. Но в конце XIX века прозвучало немало лозунгов и немало восхищенных строк, которые были, скажем, сказаны в пользу стекла. И вот одна из таких цитат перед вами уже давным-давно на экране. «Раз и навсегда выбросьте из головы мысль о трудности получения цветов. Стекло дает нам все необходимые краски. Мы только их не умеем выбирать и сочетать, и постоянно стремимся получить самые яркие». Это слова Джона Рёскина, одного из идеологов художественного стиля Ар-Нуво или художественного стиля модерн, как принято произносить на территории нашей страны. Стекло, как я уже сказала, это тот материал, который позволяет жить самым затейливым мечтам мастера-художника, который с ним работает. Давайте попробуем вспомнить. Стекло можно гранить. Стекло можно, ему можно придавать самые различные формы. Стекло можно окрашивать, стекло можно расписать. И каждый раз перед нами появляется произведение, совершенно отличное от других. Два абсолютно одинаковых выполнен фактически невозможно. А сегодня мы говорим о том стекле, который выполнялся на территории Богемии, Чехии. И долгие годы, особенно 70-е, 80-е годы, появление вазочки, а то и люстры в доме считалось некоторым элементом престижа, с указанием на состоятельность. Вы вспомните, сколько переживаний было связано с такими покупками, чтобы вот так блистали хрустальные подвески, или чтобы на столе появился удивительно тонкий работы. Небольшой кувшин, толстостенный, но несмотря на толстые стенки стекла, прозрачный и с цветочным прекрасным орнаментом, так как мы видим перед собой сейчас. И если немного погрузиться в историю создания стекла как такового, мы понимаем, что вообще кто создал стекло, в каком регионе, кому приписать столь серьезное открытие. Это будет оставаться спором для ученых еще на долгие-долгие годы. Мы знаем, что древние стеклянные мастерские, они располагались и на территории Древней Греции, и на территории Древнего Египта, и, конечно же, на территории Сирии. И вот именно в Сирии, вдумайтесь только, в первом веке до нашей эры была выполнена стеклодувная трубка, которая навсегда изменила отношение к форме стекла, к художественному образу стеклянному того или иного сосуда. Это давало колоссальные возможности как раз поколдовать над формой и затем ее дополнить декоративными элементами. И вот те произведения, о которых мы с вами будем сегодня говорить, но самые первые, которые покажу, это те вещи, которые выполнены на территории Сирии и Древнего Египта. Это хранение государственного Эрмитажа. Обратите внимание, пусть сосуд несколько руинирован, но тем не менее у него отличная форма. Здесь толстое стекло, которое, конечно, было бесконечно сложно, я думаю, выдувать мастеру. И бегущий олень. Тема охоты, она бесконечна. Она будет появляться сегодня на наших слайдах одна за другой. То будут служить для нее, скажем, источником вдохновения гравюры, то будут служить таким прообразом развлечения монархов, потому что охота, она всегда была рассказом о кредитоспособности со времен Средневековья того или иного монарха, когда все должно быть превосходно, и даже тот сосуд, который будет поднесен удачливому охотнику впоследствии, он должен быть великолепен. Ну а здесь перед нами, как я уже сказала, одна из ранних работ, выполненная неизвестным, конечно же, для нас мастером. То, что касается росписи сосудов, они могли быть фантазийными, они могли быть... скажем, вот такими определенными, как, например, сюжет охоты или какой-то пасторальный сюжет из деревенской жизни, все что угодно. Или же это могло быть сочетание необычных пастельных цветов, которые получались при смешивании разных цветов стекла. Посмотрите, пожалуйста, так, как перед вами сейчас на экране. И, наверное, и у вас возникает та же мысль. Вещи кажутся прекрасными и современными, но выполнены они были в столь ранние периоды, о которых я сказала. Но зато развитие стеклоделия было прервано в VI веке. С чем это было связано? Это было связано с великим переселением народов, и тогда уже потихоньку каждый регион развивался по-своему. Но уже с XII века, если говорили стекло, и говорили о нем в превосходной форме, стекло, которое подлежало бы коллекционированию, или то стекло, которое можно было бы преподнести в качестве, допустим, включить в комплекс посольских даров для того или иного европейского монарха. Это стекло должно было прибыть непременно из Венеции. Сначала, да, стеклянные мастерские располагались на территории Венеции, как я уже сказала ранее, а впоследствии были переведены на остров Мурано. Но об этом подробнее мы будем говорить уже на последней лекции. Я вам расскажу все-все ужасы, которым подвергались стеклоделы Венеции, какие правила, и не только они, но и члены их семей обязаны были соблюдать, работая на острове Мурано. Да, секреты на мастерства хранили под страхом смертной казни. И рано или поздно очень многое то, что было тайным, становится явным. Лидерство не может быть бесконечным. Уже пальма первенства в XVI веке уходит потихонечку из рук венецианцев, потому что открываются новые мастерские, стеклянные мастерские. Это происходило и на территории Голландии, и это произошло, конечно же, на территории Богемии. Перед вами сейчас карта, европейская карта 16 века. И посмотрите, территория России, затем польско-литовское княжество, а затем уже границы Богемии. Именно тот регион, который нас сегодня интересует больше всего, и произведения богемских стеклоделов. Лучшее, что создавалось мастерами, конечно, как я уже сказала, или включалось в комплекс посольских даров, или выкупалось для казны того или иного монарха, и впоследствии красивейшие сосуды можно было бы увидеть в погребении царей. И в 1547 году, вы знаете, что здесь, на территории Московского Кремля, произошло первое венчание на царство, и на престол вступил знаменитый царь Иван IV, впоследствии получивший прозвище Грозный. В 1584 году он покинул мир земной, и кубок богемской работы синего стекла, который перед вами, он происходит из захоронения первого венчанного царя на территории нашего государства, из захоронения Ивана IV. Посмотрите, он невысок, почти 9 сантиметров, 8,7. Я обязательно буду вам говорить о размерах того или иного предмета на этой лекции, для того, чтобы вы понимали истинный объем работы. Экран, к сожалению, экранная копия изображения, она не дает полной информации такой. И обратите внимание, синий, глубокий цвет. Его получали при использовании медных солей, которые включали в состав. И здесь еще присутствует такой момент. Венецианские работы, они раз были так популярны на протяжении длительного времени, Разумеется, когда уже богемские мастера начали свой самостоятельный путь, они так или иначе использовали то орнамент, то форму, которую создавали некогда венецианцы и которая, разумеется, пользовалась колоссальной популярностью. И вот такой орнамент, который украшает тулово конусообразного бокала, который перед нами, все-таки это я бы приписала к достижениям венецианских мастеров. В диаметре сосуд также небольшой, 6,7 сантиметра. А следующий же кубок, у него несколько иная форма. Она более элегантная, более удлиненная. К сожалению, этот кубок не сохранился столь хорошо, как кубок, происходящий из захоронения Ивана IV. Но посмотрите, он происходит из захоронения неизвестной, к сожалению, нам царицы. Но высотой уже практически в 16 сантиметров, 15,9. И он определяется как кубок флейта, форма флейта, одна из самых-самых популярных форм, которые прибегали и венецианские мастера, и впоследствии европейские мастера, там, где были открыты центры стеклоделия. И взгляните, пожалуйста, если бы здесь работал венецианец, он бы работал, используя тончайшие филигранные нити, которые бы он запаял между двумя стеклами. Мы с вами сегодня об этом поговорим обязательно поподробнее, и я покажу, как это делалось. Вот эти филигранные нити, стерженьки, которые указывают нам вот на еще более делают такую форму значимой и вертикально расположенные, они прописаны цветной эмалью. Кстати, богемию можно считать именно лидером в использовании цветных эмалей в декорировании прекрасных и разнообразных сосудов. Так, как мы видим перед собой сейчас. То есть это не филигранные стерженьки, это имитация при использовании цветной эмали. А если говорить о мастерах и богемии всерьез, о стеклоделах, то стоит вспомнить, что некоторые источники и некоторые исследователи утверждают, что стеклянные мастерские уже находились на территории богемии с 1359 года. Но мы с вами все-таки начнем говорить именно с того периода, когда богемские мастера столь ярко заявили о себе. Вот прежде всего в таких работах, в первых двух кубках, которые вы только что видели перед собой сейчас. Ассортимент стеклянных произведений, он становился все шире год от года. Что можно было хранить в стекле? Это различные благовония, которые стоили достаточно серьезных сумм денежных. Это лекарственные средства, это напитки. И создавали прежде всего вот такие пузатые бутыли, как, например, бутыль с изображением герба Священной Римской империи немецкой нации. Работа 1575 года. И посмотрите, пожалуйста, прозрачное стекло, дымчатое прозрачное стекло, ну где-то можно только сравнить с минералом, с дымчатым кварцем, вот примерно по такому оттенку. Выполнено в технике свободного выдувания и расписано цветными эмалями. Горло же объято оловянной оправой. Герб Священной Римской империи на простой бутыли, где можно было его увидеть еще. Иногда в росписи значительно более серьезные факты из истории той или иной державы на, скажем, таких легкомысленных сосудах. Ну а как еще можно сказать о большой стопе, кумпами, которая применялась для, конечно, питья. Ну, первое, о чем иногда говорят мужчины, прибывая на территорию Богемии, то есть Чехии, это о знаменитом чешском пиве. Вот она, стопа такая, стопа кумпен перед нами. Тот человек, который пил из нее, он ее удерживал обеими руками, она тяжелая. Силезийское и богемское стекло, оно толстостенное. если сравнивать его со стеклом венецианским. Удерживать двумя руками. И да, можно сказать, что это заздравная чаша. И во время средневекового застолья отказаться выпить из кумпана – это навсегда обидеть хозяина дома и его ближайшее окружение. Ну а мы с вами сейчас полюбуемся дивной росписью эмалевой, которая украшает эту стопу. Да, во-первых, герб Священной Римской империи. А надпись над гербом – Священная Римская империя со всеми ее частями. Как вы видите, стопа велика по объему, практически 30 сантиметров в высоту, в диаметре 11 сантиметров. Это хранение Государственного Эрмитажа. Я сегодня во время нашей лекции буду показывать две коллекции. Преимущественно две коллекции. Конечно, я немножко упомяну и Пражский музей с богемским стеклом, но все-таки для нас интересно то стекло, которое хранится на территории нашей страны, а это собрание музеев Московского Кремля и Государственного Эрмитажа. Эта вещь принадлежит Государственному Эрмитажу. Статья, посмотрите, декорирована не просто изображением герба, а его символика, герба, основывается на цитате из Библии. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на крыльях своих». То есть герб должен прославлять власть императора и каждому взывающему к нему и глядящему на этот герб должно быть понятно, что император испытывает отеческие чувства к своим подданным. А здесь перед нами одна из орлиных глав, которая увенчана короной. Казалось бы, просто стопа, просто герб, но тем не менее то, что отображено здесь в росписи эмалью, нам указывает на события, которые произошли значительно раньше, чем была выполнена эта стопа. Произошли эти события во время правления короля Карла IV, который с 1355 года был никем иным, как императором Священной Римской империи. Уже через год после того, как он вступил на престол Священной Римской империи, он подписывает один из важнейших документов, о котором, я уверена, знаете вы все, еще благодаря школьным программам была подписана легендарная «Золотая булла». Вот вы видите перед собой сейчас этот документ с золотой печатью. Печать я сейчас на следующем слайде вам обязательно увеличу и покажу отдельно. Вот она, пожалуйста, перед вами такая красавица. Что же это такое за документ, о котором мы помним с 1356 года? Этот документ прекратил свое действие в 1806 году, собственно, когда прекращает существование сама империя. И согласно Золотой Булле 1356 года, император Германии избирался коллегией курфюрстов. Князей-избирателей, ну, условно говоря. Этими курфюрстами были признаны главы трех духовных земель. Это Майнц, это Кель, это Трир и четырех светских земель. Богемия, Фальц, Саксон-Виттенберг и Брандербург. Император признавал самостоятельность курфюрстов, а она их владениях. Было узаконено право князей империи вести войны друг против друга. И у курфюрстов это очень важный момент, потому что мы его сегодня тоже обязательно коснемся. Было исключительное право добычи драгоценных металлов и чеканки монет. А мы с вами будем говорить о богатейшем регионе среди стран Западной Европы, о таком регионе, как Богемия. Коллегия курфюрстов имела право суда над императором и его смещение и взимание пошлин. Так что перед нами, в общем-то, весьма серьезное событие и солиднейший документ своего времени. Далее мы с вами обращаем свой взгляд на крылья орла. А на крыльях расположены гербы семи электоров, то есть князей, за которыми было закреплено право избрания императора. А также включено 56 гербов города, входящих в состав империи. каждому перу, посмотрите, какая сложная, продуманная работа, каждому перу добавлена бандероль с указанием того или иного сословия. Ну и уже по сторонам крыльев изображены кремни в облаке искр, это эмблема бургундского герцога Филиппа Доброго. Так что уже перед нами непростое произведение. Ну а где же библейский сюжет? Я уверена, что когда вы смотрели на первый взгляд, на первый слайд, на стату, вы, наверное, обратили внимание, что на кресте в навершие в виде буквы Тау расположился вот такой замечательный змей. Да, мы говорим о той стопе, из которой пили пиво, но змей вовсе не зеленый, а змей, который нам рассказывает одну из старинных библейских тоже легенд. Помните, что когда Моисей вел свой многострадальный народ по пустыне, о чем нам повествует вот эта византийская фреска, вследствие тяжелого, невозможного иногда пути, ну, человеческая натура такова, люди начали роптать. И, возможно, за это роптание они подверглись на границе с одной из земель еще более страшному наказанию – нападению змей. Погибли многие, кто шел тогда по пути с Моисеем. Те же, которые уцелели, они взмолились и обратились к Господу и к Моисею избавить их от этой напасти и выказали свое желание продолжить нелегкий путь. И Моисей тогда создает медного змея, который он укрепляет, посмотрите, каким образом, вы видите здесь, на фреске. И тот человек, который был ужален змеей, и ее укус был смертельно бы опасен, взглянув на медного змея, получал выздоровление и освобождение. Так что легенда о медном змее здесь также отражена в этом произведении. А ведь мы с вами смотрели просто стопу для пива. Так что некоторые произведения, они несут значительно больше информации, чем кажется на первый взгляд. Хотя средневековое застолье, вы правы, когда улыбаетесь. Да, они порицались служителями церкви, поскольку это происходило иногда на принятие напитков совершенно в неукротимых объемах. И размещение на стопах, на питейных, на кружках пивных богоугодных сюжетов, библейских сюжетов считалось назидательным для тех, кто употреблял напитки. И вот таким примером для нас с вами является просто классическая такая кружка с крышкой, с оловянной крышкой. Выполнена она в 1592 году со сценой поклонения волхвов. А также эта вещь принадлежит государственному Эрмитажу. Кружка значительно ниже по объему, а высота с крышкой 19,5 см. Диаметр у горла 6,6 см, у основания 10,8. В данном случае изображена сцена из Нового Завета. Помните, наверное, все очень хорошо эту фразу «Поклонение волхвов и вошедший в дом увидели младенца с Марией, матерью его, падши поклонились ему и, открывши сокровища свои, принесли ему дары». Из даров это было золото, ладан и смирна. Кто и когда что преподнес? Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас вы видите перед собой Богоматерь, и перед ней фигура мужчины, который распахивает ларец. Пожалуйста, смотрим подробнее. Волхвы в данном случае, они олицетворяют три части света – Европу, Азию и Африку. И перед Богоматерью на коленях стоит Каспар, олицетворяющий Европу и одаривающий златом божественного младенца. За ним следует Мельхиор, он несет ладан в своих руках, он одет в челму, что указывает на его азиатское происхождение. И, к сожалению, нет изображения, я просто вам скажу, что замыкает эту группу чернокожий Бальтазар с драгоценным сосудом, в котором находился священный елей мира. И если это произведение 1592 года, и это именно кружка, то создавали еще, ко всему прочему, для индивидуального питья бокалы. Бокалы старались приблизить максимально по форме к элегантным венецианским сосудам. И вот такой бокал сейчас перед вами. Бокал с подвесными кольцами. Прекрасного синего цвета. И первое, что на себя обращает внимание, конечно, в росписи вот эта утонченная веточка ландыша. А это не просто ландыш, а подобное изображение, подобной веточки, она стала буквально визитной карточкой чешских мастеров. Выполнено произведение синего прозрачного стекла, как уже было отмечено в технике свободного выдувания, и с росписью цветными эмалями. А высота, прошу прощения, здесь небольшая печатка 16 сантиметров и диаметр корпуса 7,9. На этом бокале присутствует изображение вот таких замечательных, возможно, это купцы, если говорить об их нарядах, поясные портреты в челме с роскошными бородами, волоокие такие, посмотрите, пожалуйста, на них, красавцы какие. И очень может быть, что это представители и Османской империи. Османы не единожды покушались на территории на границе Габсбургов, поэтому появлялись неизменно на различных произведениях декоративно-прикладного искусства. А вот такие поясные портреты, их можно, наверное, связать и с произведениями, которые исполняли и итальянские, тосканские мастера. Это, я бы отнесла это прежде всего к производству, которое находилось в Кастель-Дуранте. Там, где на предметах, на различных сосудах помещались поясные портреты красавиц, но, правда, в технике майолики. Керамически украшены были произведения вот таким образом. Это не богемия, это Кастель-Дуранте этого же периода, о котором мы с вами говорим. Помимо красавиц, изображения святых могли быть те произведения, которые говорили о человеческой привязанности, о супружеской верности. Пожалуйста, перед нами вот такая пара, это тоже произведение такого региона, как Кастель-Дуранте. Вещи, которые создавали стеклоделы богемия, они становились год от года все более совершенными, все более разнообразными по своей форме. Мы с вами пока еще придерживаемся одного оттенка, практически стеклянного, синее прозрачное стекло. Но вот форма может быть разной. И, пожалуйста, вот такая кружка 1598 года. И, как я уже говорила, со сцены охоты. Что же здесь от венецианцев, помимо прекрасного стекольного цвета? Сцена охоты, она была принята, и говорить только о Венеции здесь было бы нечестно, поскольку тема популярна для многих государств и регионов. Что от венецианцев? Посмотрите на горло, как украшена горловина сосуда чешуйчатым орнаментом. Вот это как раз влияние венецианских стеклоделов здесь считается очевидным. Посмотрите на саму сцену охоты. Желтой эмалью выполнена, во-первых, цифра, год создания этого сосуда. И, пожалуйста, перед нами, за счет того, что сосуд стеклянный и прозрачный, мы с вами видим, что происходит на дальнем фоне, как по круговой движутся гончие и мчится вот этот прекрасный заяц. А может быть, для создания этого сосуда мастер обращался к искусству и к произведениям, к многочисленным гравюрам, очень известного в свое время и востребованным гравюром Йоста Амана, который сейчас перед вами на экране. И если я упомянула гравюру, то вероятнее всего для создания сосуда, для создания вот этой сцены может быть, была использована вот эта гравюра. Если вы посмотрите в центральную часть, там, где более самое светлое пространство на этой гравюре, вы увидите схожие фигуры с теми, которые видели сейчас на стеклянном сосуде. Но ведь и охоту можно отображать по-разному. Особенно, если перед нами вертикальный законченный сосуд. Но нам хочется показать динамику. Вот что происходит, где стоит охотник, где бежит зверь. Как это рассказать более подробно человеку, который в руки этот сосуд взял, эту стопу. И предположительно, да, это европейская работа, но... Я не могу сказать наверняка, что это совершенно точно богемия. Спиралевидный такой рисунок. Во-первых, он напоминает нам тончайшие филигранные венецианские нити. В самом низу находится фигура охотника, который только готовится или уже закончил свой путь, но, скорее всего, только готовится к охоте, потому что, если бы он ее завершил, правильно было бы отобразить его с трофеями охотничьими. Бегущий заяц наверху, и на оборотной стороне этой чудесной стопы есть изображение вот такого великолепного золоторогого оленя. Ой, прошу прощения, проскочила. Вот он. Вот он, замечательный перед нами олень. Ну и, наконец, Богемия, да, это богатейший регион, где добывали серебряную руду, где впоследствии Богемия будет хвастаться прекрасными минералами, гранатами, которые также популярны в наши с вами дни. И следующая стопа, она уже выполнена была не в 16-м, а в 17-м столетии, и, возможно, завершена работа была в 1611 году. Для нас с вами в этом произведении интересно абсолютно все. Здесь нет спиралевидного такого узора, здесь стопа разделена на две части, и стопа с изображением сцен из жизни рудокопов. Богемия. Надпись белой эмалью «Христиан Ман». Это не мастер, создавший этот сосуд, отнюдь. А на таких сосудах ставилась дата его создания и имя заказчика, обладателя этого сосуда. Поэтому Христиан Ман, ему принадлежала эта вещь как таковая. Выполнена она из зеленого прозрачного стекла. Высокий сосуд, больше 25 сантиметров. И посмотрите, здесь перед нами рудокопы, но первое, что обращает на себя внимание, это их великолепные одежды. Сложно себе представить человека, который работает на руднике в столь превосходных одеяниях, в восхитительно белых воротничках, которые мы видим перед собой сейчас. Но, как вы видите, композиция, она информирует нас, вот буквально сюжет развивается, поэтому и стопа разделена на две части. В первую очередь мы видим лозоходца, который определяет месторождение серебряное, и вот серебро начали добывать. Но, как я уже сказала, я уже обратила ваше внимание на прекрасные одежды добытчиков, и они по-настоящему превосходны. Вот он ударяет молоточком и уже добывает куски серебряной руды. И, наконец, эту руду уже собрали и несут. А вот куда несут? Что с ней делать дальше? Из нее можно выплавлять серебро и создавать серебряные изделия. Но, опять-таки, мы говорим о событиях, которые произошли значительно раньше, чем была выполнена эта стопа. А рассказываю вам о событиях времен правления любимого многими в Чехии короля Вацлава II. Это портрет, королевский портрет, выполненный Яном Матейко. И что же происходило? Действительно, в Богемии были открыты многие рудники. Серебро добывалось достаточно успешно, прославляло казну, наполнялась казна прекрасными произведениями, звонкой монеты. И город замечательный, вот такой Кутна-гора, был основан в начале 13 века. Вот это негласная столица горняков. именно здесь, во времена правления Вацлава II, происходило то, что можно было бы назвать настоящей серебряной лихорадкой. Как только открывалась та или иная шахта, были надежды на новое месторождение, буквально на том месте, на холме, начинали лепить маленькие домишки, лачуги, бани. Там, где горняки жили, там, где были буквально баталии за право обладания тем или иным кусочком земли и за добычу драгоценного металла. Но Вацлав II, почему я упомянула именно этого правителя? Дело в том, что он издает указ, что серебро может покидать его страну только в качестве звонкой монеты. И теперь горняки меняли свои сокровища на легендарный пражский грош, который стали чеканить в этом же городе. И вот он, пражский грош, перед вами времен правления короля Вацлава II. И иностранцы имели право вывозить серебро только в качестве серебряной монеты и никак иначе, что опять-таки обеспечивало достойный прибыток казне. Так что король любим совершенно не случайно, поскольку именно тогда казна пополнялась и богатела. Но уже стопа, которую я вам показала, она была исполнена в 1611 году. Когда рудники значительным образом обеднели, да и, собственно, воины тоже послужили, скажем так, стали причиной истощения казны, как и происходило во многих государствах. Но зато в 17 веке на территории Богемии начинает развиваться такое искусство, как гравирование стекла. Это была объемная, рельефная гравировка, напоминающая нам с вами древнегреческие, древнеримские камеи по своему объему. И взгляните, пожалуйста, какая элегантная стопа перед вами с изображением аллегории любви. Потому что к теме любви, верности, к теме смерти обращались мастера, обращаются и будут обращаться до тех пор, пока существует человеческий мир. Исполнено это произведение в конце 17 века, мы его сейчас рассмотрим повнимательнее, на верху, ближе к краю стопы, находится гравированная надпись, на которой отображено слово «зима». Богиня любви, она согревает свои руки у огня, который заботливо для нее разводит Амур при помощи того, что он будет порхать и раздувать огонь при помощи своих крыльев и мехов. Мы с вами сейчас посмотрим это произведение детально. Помимо того, что мы видим перед собой определенный сюжет, который мастер вывел резцом на этом произведении, присутствует, конечно же, и цветочный орнамент, причем вот такой пышный, когда каждый цветок выделен отдельно, такой своеобразный, буквально рассыпавшийся по этой стопе букет. А теперь уделим внимание основному сюжету. Пожалуйста, перед нами, как я уже сказала, надпись «Зима», «Любовь» и разводящий для нее огонь Амур. На оборотной стороне стопы, усложняя еще более это произведение, мастер в 9 небольших медальонах повторяет основной сюжет вот таким образом. В 17 веке работы становятся более и более сложными. От чего это зависело? Зависело от того, как уже менялась сервировка стола, какие напитки становились более частыми к применению и более любимыми. И вино теперь уже занимает свое почетное место. Кубки для вина, они были совершенно удивительными. Да, толстые стены, не так, как я еще раз напомню, как у венецианских мастеров, но зато появляются кубки с крышками, так, как вы видите перед собой сейчас. Злые языки поговаривали, чем щедрее застолье, тем встреча с ядом более становится, скажем, явной и возможной. И поэтому говорили, что лучше выполнить кубок с крышкой, когда обладатель можно спокойно закрыть и отвлечься на беседу, чтобы кто-то рядом сидящий и бесконечно любящий его не подсыпал в бокал яда. Но это всего лишь одно из предположений, но тем не менее, взгляните, пожалуйста, перед нами сейчас бокал, на котором стоят дома, из трубы льется дым. То есть, что это такое? Зачем подобный сюжет использовался мастером? Хотя, посмотрите, и на сложную форму, и вот на такую высокую ножку этого бокала, на великолепное основание, которое следует от ножки и удерживает чашу этого бокала. Просто дома. И просто дым, и просто небо. Дома при помощи механической мотовки такой становятся шероховатыми и такими объемными на тулове бокала. А такие сюжеты были очень-очень популярны, потому что это был, скажем, такой благожелательный сюжет, пожелание человеку, которому желали всех благ, домашних благ. Потому что каждый из нас стремится попасть в свой родной дом, под крышей которого горит очаг, когда из трубы идет вот такой дым, где хорошо, тепло и уютно. И вот наряду со сложными произведениями, по-настоящему сложными по исполнению, о которых мы говорили с вами ранее, создавались те произведения, которые менее, скажем, с такой изысканной формой, но зато прозрачное стекло и золочение делало эти сосуды по-настоящему интересными, как, например, обычный стакан, который перед вами на экране. Выполнен он во второй половине 17 века с гравировкой и с тончайшей росписью золотом. Этот шедевр принадлежит музею Московского Кремля. И если здесь перед нами и простая форма, и достаточно элегантная, но простая роспись, то шедевром нашей коллекции является стакан с изображением апостола Петра. Посмотрите, пожалуйста. Не просто резьба, а в технике инталия, то есть с оборотной стороны, да, наносится изображение святого Петра. У нас несколько подобных произведений, но вот для сегодняшней лекции я выбрала того святого, который наиболее известен, наиболее почитаем, любим, и к тому же, что этот стакан находится в великолепной сохранности в музейном собрании Кремля. А наряду со стаканами уже в начале 18 века все больше уделяют времени мастера созданию бокалов. Именно бокал на высокой ножке, с фантазийной чашей, либо конусообразной, либо колокольного такого вида, опрокинутого колокола, так как мы видим перед собой сейчас. Вот самое-самое начало века, 1700 год. И посмотрите, все тулово, чаша, она покрыта элегантной, фактически кружевной резьбой. Также резьбой украшено и основание под ножкой, которая просто вот такой прозрачной каплей тугой ведет нас к основанию. И благожелательные сюжеты – это одно, а сюжеты библейские – это совершенно другая история, которая появляется на многих произведениях. Библейские сюжеты, в том числе, они востребованы были и в XVIII веке. Пожалуйста, перед вами еще одно произведение из собрания музеев Московского Кремля. Но это время, 18 век, когда не просто менялась сервировка стола, это время, когда создавать начали целые сеты, создавали целые сервизы для того, чтобы достойным образом сервировать стол и пригласить к нему гостей. А значит, нужно серийное производство, и, допустим, это могли быть стаканы с простым растительным орнаментом, или же это была песня уже, скажем, интерьером среднего класса, когда в домах появлялись не просто затейливые вещицы, а могла находиться в спальне или в гостиной, например, чтобы все гости видели и каждый мог позавидовать живой экзотической птице. Везли попугаев в XVIII веке, везли певчих птиц, населили их в собственных интерьерах в небольших клетках. И вот такая клетка с певчими птицами здесь на этих парных стаканах. То есть мы уже говорим с вами о серийном производстве, о создании сервизов, но еще и то, что отражалась, скажем так, в стекле та или иная, может быть, мечта на обладание экзотической птицей. В XVIII веке были популярны мотивы художественного стиля шинуазри, китайские беседки, различные фонтаны небольшие, плакучие ивы, они также появлялись на стекле богемских мастеров. Кстати, богемские мастера могли отразить много. Вот я вам показывала сегодня стопу со сценами из жизни Рудокопов. Помимо того, что рассказывала о конкретном городе, то на стекле могли появиться, например, изображения сна монаха, спящего монаха, потому что один из рудников называется монашеской рясой. Почему? Монах засыпает, и во сне ему видится, что там на соседнем холме есть месторождение серебряной руды. Он просыпается, и чтобы не забыть свой сон, он закрывает этот кусочек земли своей монашеской рясой. И когда придут исследователи, они действительно находят месторождение серебряной руды. Поэтому и такие сюжеты могли появляться точно так же либо в росписи того или иного сосуда, либо в гравировке. Гравировка сложнее становится с каждым годом. Если мы сравниваем, вот я специально шла с конца 17 века, соответственно, вам покажу стакан, который был выполнен в первой половине 18 века. И основание его, посмотрите, это не то, что пустое пространство, где нет, допустим, роскошного орнамента. Посмотрите, как обработано вот такими небольшими овалами, то есть подгранено немножечко. Это пространство. Сосуды простые, скажут, ну что, их отличают только сюжеты, которые использует мастер, исполняя гравировку на тулове того или иного сосуда. А вот теперь вещь богатая, принадлежавшая богатой женщине своего времени. Пожалуйста, это кружка с крышкой, огромная, по-настоящему тяжелая. На кружке есть надпись принадлежности, что она принадлежала боярине Прасковье Федоровне Нарышкиной. Смотрите. Помимо того, что перед нами великолепное стекло прекрасного качества, здесь еще и все металлические здесь элементы, это благородный металл, это серебро с достаточно обильным золочением, которое дошло до наших с вами дней. И сочетание стекла и золота – это, наверное, классическое сочетание, которое будет популярно многие-многие годы. И можно было золотить или делать вообще золотыми оправы для того или иного предмета. Но еще, ко всему прочему, мастера богемии и они не только заимствовали какие-то формы, они заимствовали старинные техники. К сожалению, секрет следующей техники, о которой я буду говорить, для нас с вами утрачен. Посмотрите, пожалуйста, бокал с изображением сцены охоты на зайца и лису. Мы с вами сейчас увидим чуть позднее охотников на привале. И исполнен этот сосуд был в богеме в период с 1725 по 1740 год. Мастер использует обесцвеченное стекло, золотую фольгу, выдувание формы и межстеклянное золочение. Вот на этом мы остановимся подробнее. Что такое межстеклянное золочение? Как нам добиться вот такого великолепного эффекта? Чтобы не морочить вам голову, я лучше обращусь вот к простым формам, к стаканам. Представьте себе, что мы берем стакан малого объема и на него при помощи клея наносим орнамент. Пусть это будет растительный орнамент или вот такая богатая сцена, которая предстала перед вами сейчас. А затем берем стакан более крупный по своему объему, и у нас же присутствует клей на нашем малом стакане, на котором есть уже изображение, и погружаем стакан в стакан. И впоследствии, уже при запекании очередного сосуда, и когда, возможно, мастеру захочется его еще и подгранить сверху, то сцена, которую мы с вами выполнили на меньшем стакане, она остается навеки закована, как бы в двух стеклах находится вот это золочение. Техника утрачена. Как ее распознать, как ее увидеть, допустим, в тех произведениях, на которые, возможно, приедете полюбоваться в другие музейные собрания, в ту же Прагу, например. А между стенками это неизбежный эффект, его убрать было фактически невозможно. Остаются потеки клея и пузырьки воздуха. Но это нисколько не мешает говорить о художественной ценности такого произведения, выполненного в столь оригинальной технике, которая, как я уже сказала, не сохранилась, не дошла до наших дней. А вот богемские мастера, они любовно использовали то, что, возможно, было придумано не ими самими, а тем не менее они с вот такой любовью и бережностью относились к предыдущим поколениям и к предыдущим работам. Тема бокала и тема кубка с крышкой, она остается также востребованной в XVIII веке. С 1700 по 1720 год, возможно, исполнялся вот этот красивейший из кубков. А вот теперь посмотрите, обесцвеченное красное стекло. Как нам добиться великолепного красного стекла? Кто бывает часто у нас на экспозиции в музеях Московского Кремля, кто посещал зал западноевропейского серебра с экскурсией, для вас не секрет, мы раскрываем тайну сразу. Чтобы добиться красного цвета в стекле, мастер использовал крупицу. Порошок золота, который придавал вот такой стеклу пунцовый красный оттенок. А это находка мастеров второй половины 17 века, но здесь мы видим опять-таки, что Венецианская республика и мастера еще владели умами богемских мастеров. Посмотрите, вплавленные нити в технике филиграни. Это как же нам с вами добиться такого великолепного эффекта, который видим перед собой сейчас. Сейчас я на схемах постараюсь максимально подробно показать, как это делалось тогда. Пожалуйста, обратите... Даю возможность сфотографировать, на верхнее изображение. Вот уже у нас на стеклодувной трубке есть некая форма, некий предмет. На этот предмет нанесены жгутики, стерженьки красного, допустим, если мы говорим о нашем сегодняшнем произведении, цвета. Затем проходит обкатка заготовки с его стерженьками на центральной картинке. Затем второй набор стекла уже на обкатанную заготовку, так, чтобы эти нити филигранные заключить навеки между двумя стенками стекол. Затем уже когда филигранные жгуты как будто внутри, между двумя стеклами, мы с вами имеем еще возможность повторного выдувания. Допустим, я хочу более сложный кувшин или многоярусный кубок. Делалось это, верхнюю картиночку смотрим с вами, на баклажан очень похоже. Вторичное раскатывание и удлинение заготовки. Затем можно было закручивать форму. И уже затем обязательно отрезать перед окончательным выдуванием все те ненужные элементы, которые не украсят наш с вами сосуд. Вот такая сложная техника. На шести картинках кажется максимально просто. Выполнять это произведение достаточно сложно, но это можно увидеть. На мастер-классах в Венеции они с удовольствием показывают выдувание через стеклянную трубку, наматывают вот эти филигранные нити на сосуды. Или это можно увидеть на мастер-классах именно в Праге. Но здесь филигранные нити. И, соответственно, чем сложнее работа, тем выше ее стоимость. Это же очевидно и в наше с вами время. Но ведь менялись напитки. Хотелось посмотреть на просвет, на рубиновое вино, на, допустим, какой-то винный напиток, который имеет свой собственный оттенок. А для этого необходимо стекло прозрачное. И вот казалось бы, сложный предмет по исполнению, витиеватый такой. И, пожалуйста, простая рюмка, которая исполнена в Богеме во второй половине XVIII века. Подгранена только нижняя часть, шар, который находится сразу под чашей, и слегка декорировано основание этой рюмки. Но если вещь попадала к двору русского монарха, то она должна быть поистине впечатляющей. И вот следующий предмет, он должен был явно обрадовать нашего первого императора Петра Алексеевича. Поскольку вы знаете, что предметом его гордости и обожания было, конечно, дело корабельное и создание российского флота, которым он по праву гордился. И перед нами кубок, который для монарха, разумеется, заказывали на европейских мануфактурах, это не секрет. Мы же потом будем только развивать так основательно свое стеклянное производство. Кубок с изображением корабля «Предестинация». На самом деле «Готу предестинация», если мы переведем на русский язык, «Божье повеление», «Милость Божья», звучит название корабля. И выполнено это уже произведение не богемскими, а силезийскими мастерами, прошу прощения, Силезия, которая находилась в непосредственной близости и была постоянным конкурентом богемских стеклоделов. И вот посмотрите, пожалуйста, роскошное произведение, колокольная форма этого кубка с гравированным изображением. Над гравированным изображением находится надпись «Виват Шаут Денахту» от российских флотов. Основание кубка, ножку этого кубка, как раз это замечательное рубиновое стекло, о котором мы с вами вот буквально недавно уже проговорили. Российский корабль, Божье провидение, как я уже сказала, милость Божья, как вам больше нравится, он был построен на Воронежских верфях по проекту и при участии царя Петра I и был спущен на воду торжественно, это большое событие, 27 апреля 1700 года. Украшающее кубок изображение было выполнено по одной из гравюр мастера Шхонебека и датируемо эта гравюра 1701 годом. Возможно, этот год можно считать и годом создания прекрасного кубка, фрагмент которого сейчас перед нами на экране. Самой поздней датой создания этого кубка может являться дата 1711 года, поскольку, да, в тексте на экране это уже я постаралась вам отобразить, состоялся неудачный поход, прусский поход, и был потерян Азов для нас с вами. И тогда корабль был продан Османской империи. Но уже уходя от столь грустной темы, просто говоря о прекрасном кубке как таковом, мы с вами понимаем, что если мы говорим о стекле, стекло завоевывало свои позиции абсолютно везде. Стекло было на императорских, на царских столах. Стекло было на дамских туалетных столиках. Это, конечно же, то стекло, из которого выполняли флаконы для парфюмерии. И вот, пожалуйста, такие парные флаконы сейчас перед вами. Они наиболее ранние здесь, 1690-е годы, и это сокровище музеев Московского Кремля. Но это не означало, что забыли про наши любимые кубки с крышками. Смотрите, пожалуйста, и в Силезии создавали нечто подобное, но здесь, смотрите, очень четкие удлиненные грани, и кубка, и крышки, и основания. И также это вещь из собрания Оружейной палаты Московского Кремля выполнялась мастерами Силезии в десятилетия с 1720 по 1730 годы. Кубок разбирается полностью фактически. Отдельно сама чаша, крышка и навершие крышки ее также можно снять. Вот таким образом. Схоже по исполнению следующее произведение. Но здесь, на этом кубке, как раз присутствует также сцена охоты. Да еще какой! Ну, посмотрите, как это выполнено дивным было образом. Причем смотрящий на кубок, он не только разглядывал, допустим, бегущего оленя, следующего за ним гончую, сейчас я вам все покажу, он становился как бы, ведь мы же говорим о 18 веке, когда театральному искусству, постановкам уделяли колоссальное внимание. И здесь мы смотрим на сцену охоты, а именно как будто поднят занавес с фестонами, и только под ним уже вот происходит то, о чем мы с вами говорим. И вот она, борзые гонятся за оленем. Для сыпучих продуктов, для различных веществ создавались фляги, создавались четвертины, вот как раз четвертина сейчас перед нами, и все ее тулово покрыто сложнейшей резьбой. Высота 16 с небольшим сантиметров. И посмотрите, пожалуйста, это изображение находится в самой нижней части. И охотничьи сюжеты не миновали нас с вами и в этом произведении. Мы с вами видим прямо-таки целую усадьбу, подле которой происходит действие, происходит охота как таковая. Кубки с крышками. Как их декорировать? Мы уже видели разные. Резные, с оловянными кольцами, с серебряными кольцами. Чем можно было дополнить их в 18 веке? А 18 век – это еще и развитие двух художественных стилей – барокко и рококо. И вот эти замечательные такие рокальные пышные пальметы золотые, они украшали многие произведения. Как и на этом произведении. И под вот этой золотой пальметой мастером Самуэлом Шнейдером выполнена сцена. Тоже как будто вот именно сцена, именно немножко такое напоминание о театральности некоторой, о театральной постановке. О чем же повествует нам мастер? Что же это за изображение такое? А это так называемое, любимое в то время художниками сады любви, с беседками, с фонтанами, где звучали тайные признания, где прогуливались элегантные пары. И, разумеется, подобные красивейшие предметы их исполняли по особому заказу, и стоить они могли целое состояние в то время. И на этом прекрасном кубке есть и герб владельца, пожалуйста, герб Хиршбергов, которые принадлежали к одному из самых старинных аристократических родов в Баварии. Вот, пожалуйста, перед нами сейчас такая работа на экране. Здесь позолота нанесена сверху. И я прошу прощения, я немножечко верну к предыдущему слайду и немножечко скажу несколько слов, хороших слов, о мастере-гравёре Самуэле Шнейдере, потому что он был сам хозяином собственной мастерской. Его работы стали эталонными для многих художников, граверов своего времени. А его влияние, это несомненно то, что чтобы размещать целый пейзаж на тулове сосуда, полностью закрывая фактически его. Потому что если вы обратите внимание на нижнюю часть этого слайда, то под садом любви он стоит как будто вот на таких основах какого-то летящего моста. И напиток внутри, находящийся на дне, он как раз бы показывал еще больше вот эту водную гладь, которая находилась бы внутри и становилась бы единым целым с этим произведением. То есть каждое произведение, оно не кричащее, оно не столь яркое. О ярких произведениях мы будем говорить, когда заговорим о витражах на следующей лекции. О ярких произведениях – это поздние венецианские работы. А здесь мы любуемся именно прозрачностью стекла, или его матовостью, или дополнением его позолоты, или позолоты, или, например, вот помните, я вам рассказывала, вот эта техника, которая утрачена, когда межстеклянное золочение исполнялось. То есть это раннее произведение, к которым и сейчас обращаются современные мастера, и они бесконечно популярны. И богемия, как только мы произносим богемия или чешское стекло, кому как больше нравится, на мировых аукционах сразу же возбуждает интерес и владельцев, и тех, кто готов принять участие в этом аукционе. Ранее богемское стекло 16, 17, 18 века – это предмет гордости музейных коллекций. И верну вас к этому замечательному гербу, вот к этому оленю, который выполнен в щитке, в гербовом щитке. И прибывая сейчас в современную Чехию или приходя в современный хороший магазин, где представлено хорошее стекло, мы с вами просим показать некоторую фирменную вещь, которая бы имела прямое отношение к Чехии. Первое, что предложит нам произведение, все, наверное, очень хорошо знают логотип той фирмы, которую я сейчас покажу, фирма Мозер. Она основана в 1857 году. И ни разу, в общем-то, ну, были разные, разумеется, периоды в истории этой фирмы. Сейчас подробно я об этом рассказывать не стану, потому что если говорить о этой фирме, то ей нужно посвящать отдельную самостоятельную лекцию. Фирма была основана в 1857 году Людвигом Мозером, который родился и скончался там же, где находилась его фирма, в том местечке в Чехии, которое мы с вами любим посещать и отдыхать. Это Карлова Вара. И на территории Праги, разумеется, есть музей, музей, который посвящен стеклянным произведениям, и в котором есть и произведения, конечно, фирмы Мозер. Сам музей превосходен. Вы входите в старинное здание, вы идете по прекрасному паркету, вы смотрите на деревянную обшивку стен, где как нельзя лучше с этим всем интерьером гармонируют те произведения, которые находятся в музейном собрании. Вот, пожалуйста, один из таких красивейших музейных интерьеров. Как вы видите, вещи, какими бы хрупкими они ни были, они в открытой экспозиции. То есть можно не только посмотреть на сосуд, можно еще обратить внимание на сложную сервировку стола. То есть она показывается поэтапно. И любоваться каждым предметом отдельно. Что касается музейного экспонирования, здесь скажу отдельно, поскольку каждый предмет, он должен занять свое место. Стекло очень капризно в плане экспонирования. Нужно так, чтобы на него правильно попадал свет, чтобы вы видели матовые или золотые изображения, что если стекло огранено, оно должно играть у вас на глазах, а вне зависимости от той точки, где именно стоит ваша туристическая группа. Если мы говорим о прозрачности стекла, лучше всего эту прозрачность подчеркнуть не только освещением, но и дневным светом. Поэтому здесь превосходная совершенно экспозиция. Экспозиция за счет того, что каждый предмет нашел свое место. И мы с вами понимаем, что если мы хотим посмотреть предмет на дневной свет, мы поднесем его к окну. Поэтому лучше всего, конечно, стеклянную вазу такого чайно-янтарного оттенка и расположить на подоконнике. Вот таким образом. Прага, мы с вами смотрим на улочки, на старинные, а по этим старинным улочкам идут молодые люди, и те уже, которые, может быть, не будут так восхищаться кубками с крышкой или бокалами с крышкой. Они будут говорить о современном искусстве, о художественном стиле хай-тек. О стекле, кстати, именно Мозер стал создавать бессвинцовое стекло. о хрустале, который включает в себя, наоборот, свинец. То стекло, которое огранено, то стекло, которое имеет необычные формы. И даже сейчас, когда представители компании «Мозер» давали интервью одному из российских изданий, они сказали, что да, у каждой страны, у туристов каждой страны есть свои предпочтения. Если к нам приезжают гости из России, да, им нравятся богатые барочные формы 18-19 века, то, в общем-то, та красота, которая, ну, в общем, она классическая, почему нет? А вот, например, представители Соединенных Штатов Америки или уже представители стран Дальнего Востока, я говорю о Японии в частности, они предпочтут простые формы, геометрически простые формы, но при этом очень-очень сочный, яркий цвет. Так, как мы видим перед собой сейчас на одной из экспозиций. Продолжая разговор, те произведения фирмы «Мозер», их можно было увидеть в наших с вами советских, прошу прощения, потому что я говорю о советском периоде, квартирах, но оно выглядело несколько иначе. А что было хорошим? То, что... Ну, скажем, сейчас уже молодежь говорит, да, ну, это все бабушкино наследство. Зря, на самом деле. Это вещи, которые будут цениться впоследствии. За счет того, с чего я начинала наш с вами сегодняшний разговор. Стекло – это богатейший материал. Если он обращен рукой мастера с добавлением свинца в хрусталь, это дает еще более масштабные такие широкие возможности. Стекло можно резать, стекло можно гранить, стекло можно полировать. И посмотрите, каждая вещь прозрачна, необычной формы. Это может быть ваза-ладья, которая находится по центру. Это может быть конфетница или сахарница с крышкой. Это может быть тарелка для бисквитов или пепельница. Это может быть кокетливая корзиночка для фиалок, которая может стоять на вашем столе, подчеркивая индивидуальность интерьера и сервировки. В чем прелесть, за что мы готовы заплатить состояние мастерам, допустим, фирмы «Мозер»? Мы готовы заплатить за ручную работу, за индивидуальный подход к каждому произведению. И если мы начинали с вами с тех работ, я говорила о том, что богемия по праву считалась одним из лидеров в росписи стекла цветными эмалями или красками, то и сейчас золочение или любой орнамент на сосуд наносится индивидуальным мастером, художником, который работает вот таким образом. И последнее произведение, которое бы я хотела вам показать сейчас, это уже произведение именно середины 20 века. И я намеренно не убираю название страны ни Чехии, ни Богемии. Чехословакия тогда называлась эта страна, середина 20 века. Но посмотрите, насколько композиционно, интересна и сложна эта ваза, которая по форме кажется весьма простой, но насколько она востребована была. Во-первых, в таких вазах с широким горлом лучше всего стоят букеты. В такие вазы они заметны в интерьере и могут многое рассказать о кредитоспособности владельца. Это произведение с таким гармоничным сочетанием цветов. Серо-голубой и насыщенно-зеленый цвет присутствует в этом произведении. И, подводя черту, я вновь приду к этой фразе. Раз и навсегда выбросьте из головы мысль о трудности получения цветов. Стекло дает нам все необходимые краски. Мы только не умеем их выбирать и сочетать. И постоянно стремимся получить самые яркие. Джон Рёскин. Вот о его времени, о эпохе ар-деко, о эпохе ар-нуво, о предыдущей эпохе, мы будем с вами говорить на следующей лекции, когда будем любоваться произведениями Луиса Комфорта Тиффани, Джона Лафаржа, Эмиля Галле Эрин и Лалика. Я с нетерпением жду с вами встречи в следующий вторник. Спасибо вам большое за внимание и терпение. Если есть вопросы, буду рада ответить. Спасибо. Большая часть, конечно, это Италия, причем это Венеция, потому что регион слишком долго главенствовал, буквально 3 с лишним столетия они удерживали пальму первенства. И, естественно, были свои секреты. Сейчас не скажу, всегда должна быть интрига. О том, что делали итальянцы, какие они хитрости допускали и которыми не желали делиться, буду рассказывать только на последней лекции. Интрига будет всегда.
А в России был какой-нибудь такой такой?
Да, конечно, 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 конечно. Конечно, стеклянный, императорский стеклянный завод. Прежде всего, будет хрустальный позднее. Пески обязательно отличались. Больше того вам скажу. Вот совсем неподалеку, ну ладно, будут рассказывать, рассказывать. Все, уселась на любимую тему. А когда мы с вами приезжаем в Архангельское, мы же понимаем, что это юсуповские владения, да? И у него были и стеклянные, и фарфоровые затеи. Так вот, в свое время, для того, чтобы получить стекло для собственного, скажем так, домашнего производства, он делал особые заявки, и стекло к нему везли, по-моему, если мне не изменяет только память. Боюсь вас обмануть, проверю, и тогда уже точно скажу на следующей лекции. Стекло везли из-под города песок из-под города Дмитров, потому что песок далеко не каждый подходит. Потаж, что у нас с вами пойдет в эту отожженную залу, когда, при помощи которой создается стекло, это тоже очень важный момент, чтобы нам добиться прозрачности. Что мы добавим? Кто впоследствии будет добавлять, чтобы... Вот знаете, иногда старинное стекло смотришь, желтоватый-зеленоватый оттенок, да, у стекла. Вот чтобы от него избавиться, в потаж добавляли иногда отожженную свеклу. Потом это место занял марганец. Чтобы убрать вот этот зеленовато-желтый оттенок и добиться хрустального блеска. Вот все равно, вот вынудили меня, хоть чуть-чуть тайны вам рассказала. Ну вот, да-да-да.
Что такое красная глазурь?
А красная глазурь, вы имеете в виду? А красная глазурь, это все-таки мы уже с вами, когда будем говорить об эмали, я бы это отнесла к эмали. Красная глазурь. Сегодня вот речь шла только о красном стекле, чтобы добиться этого оттенка, как я уже сказала, золотой порошочек входил в состав.
Значит, добавлять в залу другого дерева. Для чего это делалось?
Для того, чтобы стекло было...